Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, города Москвы, иеромонах Никандр Пелишин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Никандр, вот очень часто к месту и не к месту верующие люди любят повторять, ну и священники в проповедях, такую уже клишированную фразу «Бог не в брёмнах, а в ребрах». Имеется в виду, что молиться можно там хоть в сарайчике, главное – дух, главное – состояние верующих. Вот. Но, как ни странно, для очень многих людей все-таки очень важно, в какой храм они ходят. И объяснить это трудно, ну, можно объяснить какими-то чисто человеческими привязанностями, кому-то там архитектура может нравиться, кому-то еще что-то, кому-то просто удобно. Но зная по собственному опыту, что вот в стародавние времена, в советские стародавние времена, в Москве было не очень много действующих храмов, и мы старались, ну, хотя бы на престольный праздник в каждый из этих храмов съездить, потому что нам было как раз очень важно и интересно помолиться в разных храмах, и они действительно очень разные, и состояние человека в этих разных храмах тоже меняется. И все-таки хотелось бы понять, насколько это принципиально, или, в общем, действительно можно молиться под кустом, и это не имеет значения.
Ну, вы знаете, мне кажется, что было бы очень здорово, если было бы так, что не в брёвнах, а в ребрах, чтобы где бы ты ни находился, ты мог бы молиться. Это бы очень было бы здорово. Но, например, про себя я так не могу сказать. И из опыта общения с другими людьми. Да, часто бывает так, что есть другая расхожая фраза, что от себя не убежишь, куда ты пойдешь, туда за собой себя и понесешь, да? Что если ты думаешь, что переехав из одного места в другое, вдруг изменится твое состояние, то это, конечно, ошибка. То есть ты какой есть, такой и был. Бывает иногда, когда атмосфера явно меняет тебя или влияет на тебя. Но, в общем-то, и в целом те привычки, которые мы несем в своей жизни, они с тобой преследуют всю твою жизнь. А про важность места, я думаю, что это, ну, такая история, которая имеет место быть, потому что я вот сейчас, вы когда говорили об этом, мне такой образ пришел семьи. Вот когда, допустим, молодой человек ищет себе девушку, то вокруг него много девушек, и почему-то возникает у него чувство к одной из них. И потом с ней создается семья, и уже как бы вся остальная дальнейшая история. Но вот этот момент влюбленности в конкретного человека нерациональный. Понятно, что потом может возникнуть иррациональный вопрос, а как там, что там, ну, какие-то такие моменты, которые уже интеллектуально возникают у тебя. Но вот момент первой влюбленности, он очень важен. И вот здесь, когда человек выбирает себе храм, то, конечно, первое впечатление – это очень важно. Он зашел в храм и понял, это его место или не его место. Это может быть, и это нормально. Я не вижу в этом, ну, какой-то проблемы или там сложности. Слава богу, сейчас храмов очень много, в отличие от тех стародавних времен, о которых вы говорили, когда не было выбора. Ты жил, и вокруг тебя был один храм, куда ты только и мог бы ходить. Сейчас в больших городах выбор храмов огромен. Ты можешь выбрать себе храм по размерам, по количеству прихожан, по архитектуре, по живописи, по хору, по священнику, который там служит. Много-много всяких разных критериев. И ты вправе выбирать его, и никто не может тебя осудить, сказать, что вот ты там перебираешь, или ты еще что-то ходишь, там ищешь. Ведь отношения твои с храмом, они тоже возникают не вдруг. Ты влюбился в это место, а дальше начинается притирка. Ты смотришь, что ведь в храме живет семья уже до тебя, которая сложилась. Одно дело, ты пришел в новый храм, в первой общине, это одна история. А когда ты пришел уже в существующий храм, то там уже есть люди, которые до тебя ходили. И есть священник, есть свой уклад. И, конечно, ты должен быть очень внимательным и чутким, наблюдательным человеком. Не прийти и сказать, что вот, ребята, сейчас я вас здесь научу, вы делаете все неправильно. А нужно обязательно присмотреться есть такое, знаете, афонский принцип: если ты переселяешься в новую келью, то в течение года ты не должен вырывать ни одного гвоздя из стен этой кельи, потому что ты должен понять, почему твой предшественник в этом месте вбил гвоздь, для чего-то он это сделал. Так и в храме. Ты пришел в храм, и ты должен понять, а что здесь с ним происходит, и понять для себя, твое ли это или не твое. Твое, оставайся, пожалуйста, замечательно, вливайся в эту семью и живи в ней дальше. Нет, ты можешь сделать выбор и другую семью перейти. Поэтому я глубоко убежден, что и в ребрах, и в бревнах делай, безусловно. И нельзя сказать, что вот только так и не так, или наоборот. Конечно же, очень важно, кто молится, и очень важно, где молится.
Но вот вы сейчас настоятель храма священномученика Власия. Храм этот достаточно старинный, 17 века, но столько претерпел во время своей истории многовековой. От него очень мало что осталось в советские времена. В 1939 году его закрыли, а потом, начиная с 1966-го, думали, как бы так его половчее изничтожить, чтобы потом не отчитываться.
Не засадили его большими деревьями. Мы сейчас с этим, кстати, боремся. Вот это советская традиция — засаживать храм большими деревьями. Потому что люди, чтобы люди не видели его, проходя по улице, ты не обращал внимания там, что, на то, что там есть храм.
Но там еще где-то с времен 70-х годов, как начался ремонт, так он там не заканчивался до начала 80-х.
Он до сих пор еще не закончен.
Понять, что это за здание, было совершенно невозможно. Я училась на соседней улице, и мы, в общем-то, не догадывались, что там был храм, потому что уже когда вот мы заканчивали школу, там был бесконечный ремонт. А потом вот чего там только не было, были какие-то там художественные мастерские, был ансамбль народной музыки. В общем, догадаться, что это церковь, можно было только сильно захотев. Вот насколько вот это странное прошлое ощущается сейчас? Или это все уходит в песок и абсолютно никак не влияет на ощущение этого места?
Вы знаете, храм абсолютно удивительный. И вот я когда показался в нем первый раз, и сейчас уже по прошествии небольшого количества времени, как я являюсь там настоятелем, абсолютно не чувствуется, что была какая-то иная история. Абсолютное ощущение того, что храму 400 лет. Хотя ведь на сегодняшний день в храме нет ничего от того времени, кроме стен. Иконостасы новые, там, мебель вся новая. Ну, полы частично сохранились исторические. Полы и стены. И ведь весь советский период храм был пустой, ну, либо был занят другими нуждами. И, конечно же, можно было бы сказать, что за это время дух выветрился, да, или потерялась молитва, или там стены. Ведь стены были отреставрированы в советское время, то есть намолена стена, она ушла, то есть ее нету как таковой. Но вот сейчас, заходя в храм, полное ощущение того, что это древний храм, который существовал очень-очень много и долго, о том, что здесь была большая история. И вот я не знаю, с чем это связано, наверное, это какая-то просто особенность этого места, что ты не ощущаешь новизны, хотя храм новый, мы в будущем году отмечаем 30-летие начала богослужения в суверенный период.
Знаете, я не могу объяснить, как это получается, но вот это странное слово «намоленность места», оно, наверное, не зря возникло в русском языке.
Не зря. У нас есть в Москве такие храмы, которые не закрывались. Вот Елховский собор, пожалуйста, придите, а вы ощутите намоленность места.
Я, когда слышу слово «намоленный», как-то сразу вспоминаю первый свой визит в Оптину пустынь. Это было в конце 80-х. Я ездила с инициативной группой Академии наук, которые как раз написали ходатайство властям с просьбой передать это место вот Русской Православной Церкви. Тогда, после празднования тысячелетия крещения Руси, это вот было, как сейчас говорят, в тренде. И мы поехали туда просто посмотреть, что там сейчас. Рассказать это в двух словах невозможно.
Это вообще невозможно рассказать. Я понимаю, о чем вы говорите.
Нет, там просто вот в основном соборе там были мастерские ПТУ.
Там гараж был, там, по-моему, гараж был.
Нет, это в Казанском. В Казанском был гараж. А вот
в Веденском
там были мастерские ПТУ. Там стояли какие-то станки, что-то такое. В кельях там было общежитие, А что было в скиту, я вам не могу передать, потому что там просто жили люди, и там простыни висели, сохли, там какие-то кальсоны. В общем, зрелище было такое духоподъемное. Представить себе, что это может возродиться и возродиться еще духом, казалось бы, было невозможно. Но мы нашли место. Возможно, оно было такое, скорее, легендарное. Нам рассказали местные, что вот на протяжении всей истории советской местные власти боролись с мощами старцев. Они пытались все время эти могилы как-то нивелировать, чтобы было невозможно потом найти. Но местные все время героически восстанавливали место захоронения, и в результате, когда вот мы приехали, это был такой земляной холмик, покрытый цементом, и цементом же выложенный крест, покрашенный белой краской. Вот это одна веха времени. А второе, что нас совершенно потрясло, это яблони, которые были насажены еще в стародавние времена оптинскими монахами. И эти яблони спускались туда, к Жездре. Дело было осенью, и яблоки уже созрели. Но мы решили, что они, по идее, должны были 100 лет назад уже выродиться, потому что за ним никто не ухаживал. Но поразительно было, что яблоки были абсолютно оккультуренные, их можно было есть, они были совершенно нормальные. Вот это то, что меня сразу сдвинуло с такой обычной, с обычного восприятия вещей, которые ты видишь.
То есть яблоками не ухаживали местные жители, которые жили там?
Нет.
Вы знаете, какая история? Иногда, когда человек оказывается на каком-нибудь необитаемом острове, и он понимает, что сил, например, у него, или там средств к пропитанию не очень много, и он начинает свои силы экономить. И когда он, допустим, видит пролетающий самолет или проходящий корабль, или еще что-то, он начинает сигнализировать о том, что он здесь есть. То есть он начинает активизироваться тогда, когда он понимает, что есть повод для этого активизироваться. Иногда бывает так со святостью места, когда некоторые люди принципиально хотят это место убрать и снивелировать всю святость, и им это, в принципе, удается. То есть ты приезжаешь туда, там все нормально. Но когда подходит Богом указанное время для возрождения, то тогда это все начинает просто заново оживать. И ты приходишь туда, и ты начинаешь это чувствовать, ну, ты всем чувствуешь, это телом, душой. Это такие непередаваемые ощущения, о которых очень сложно рассказывать вот в эфире. То есть это невозможно услышать, сказать, да, вот это я понимаю, о чем человек говорит. И на самом деле ведь мне тоже повезло в каком плане, что я общался с оптинской братью, которая пришла туда вот в числе первых. И как они рассказывали, что в 90-е годы, когда они жили в одной комнатке, когда они не верили, практически, ну, как бы веры было мало в то, что можно было возродить, но у них было большое желание. И они как бы в один голос говорят о невероятном подъеме духа. То есть это такое особенное высокое состояние духа, когда ты начинаешь возрождать святое место. Когда приезжаешь сейчас туда, то ты уже видишь более-менее успокоенное, такое устоявшееся место, уже братья, которые об этом вспоминают, о том, что это было когда-то, и сами свидетельствуют о том, что уже такого духа, как в 90-е годы, сейчас уже нет среди них, то есть уже так наступил такой период затишья, скажем так. И поскольку я начал воцерковляться активно в 2009 году, то у меня, конечно, в 90-е годы не было возможности оказаться в Оптиной пустыне, чтобы это почувствовать на себе. Я, конечно, слышал эти разговоры, и мне все время хотелось пережить, но такой возможности не было до того момента, пока я не оказался в Вологде. И в Вологде я жил в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре, а до революции на территории Вологодской губернии было 300 монастырей подворий. Сейчас существует там чуть больше десятка. А все остальные находятся в руинах или заброшены, или заняты другими организациями. И вот мне Господь такую милость оказал, что удалось начать процесс возрождения одного из монастыря, который находится под Вологдой, называется Заникиева Богородицкая пустынь. И мы пришли туда небольшой группой монахов, нас было 5 человек, и там был детский интернат, и интернат уже выселили, потому что здания были аварийные, в них жить было невозможно. И из опасности жизни детей выселили их. И в таком состоянии нам отдали, возьмите, пожалуйста. Я могу сказать о том, что мы пришли туда, не имея за собой никаких средств к существованию вообще финансовых. Были только мы. И что было при нас? А все остальное принесли люди. И люди шли, и ехали, и просто, не знаю, откуда брались эти люди. Но ты каждое утро просыпался, выходил на улицу и видел, что во дворе кто-то что-то делает. То есть все время приходили какие-то люди, чтобы помочь возродить это место. И я вот этот высокий духовный настрой, который сопровождается возрождением святыни, я почувствовал тогда. Такое в жизни было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе иеромонах Никандр Пелишин сегодня с нами, с вами, в программе «Светлый вечер». Но вот вначале мы заговорили о том, что человек часто ищет свой храм, вот, где нравится, где архитектура нравится. Ну, вот своего священника, мне кажется, это несколько другая тема, она близкая, но такая, мы об этом еще поговорим.
Если храм одноклирный... Если в храме служит один священник, то это становится синонимично. Храм
и священник. Я имею в виду, что ведь часто этот поиск, он, ну, может быть, не часто, но бывает, что он связан с моментами скорее такими душевно-эстетическими. Ну вот здесь как-то что-то вот откликается, здесь как-то вот так поют, такие стены, вот роспись такая или не такая, да, и вы сказали о том, что это, ну, что называется, ненаказуемо. Храмов много, выбирай. С другой стороны, мы же помним знаменитые эти слова преподобного Серафима Саровского, что вот кто по канавке в деве его пройдет и 150 раз прочтет молитву Богородицы, для того здесь и Афон, и Иерусалим, и Киев. То есть есть все-таки внутреннее делание, которое, как предполагается, преобладает. И на этом фоне вот это вот желание к перемене мест, к тому, чтобы удовлетворить скорее свое такое вот душевно-эстетическое какой-то вот запрос, это не синдром какого-то, ну, чего-то неправильного внутри тебя?
Вот я все время стараюсь уйти от отдавания каких-либо алгоритмов или оценок. Вот если человек сделает так, то значит это правильно, а если так, это неправильно. У нас, к сожалению, быть может, к счастью, Господь нам оставил исключительно только Священное Писание, где об этом не сказано ничего. И всю остальную свою жизнь мы выстраиваем в согласии со Священным Писанием, с совестью, со святыми отцами, с опытом церкви и с опытом других людей. Поэтому, конечно, очень много в нашей жизни бывает и перегибов, перекосов, и частных мнений, на которые иногда мы опираемся. Вот что касается преподобного Серафима Саровского, да, на самом деле это слова не преподобного Серафима, а Мотовилова, который записал за ним. Преподобный Серафим, как и преподобный Сергий Радонежский, по себе не оставил ни слова, нету книжки или какие-то изречения, которые, ну, при жизни бы кто-то мог об этом еще засветлить, кроме Мотовилова, например. Вот, допустим, такую ситуацию смоделируем. Вот я приехал в Дивеево, прошел по канавке, прочитал 150 раз, и ничего. И что? То есть я неправильно прочитал, неправильно прошел, или я в неправильном духе. То есть, конечно, мне кажется, Богу вообще очень важно видеть нас искренними. Вот какой я есть сегодняшний день, вот не то чтобы я должен быть довольным своим положением. Вот если, например, я грешник, ну и слава Богу, что я грешник. Нет. Богу очень важно искреннее расположение. А быть может и такое бывает, что человек искренне заблуждается и считает, что он доволен тем, что он грешник. Господь это терпит и дает ему возможность в этом повариться, чтобы потом понять, что он был неправ. Что касается эстетических ощущений, то, мне кажется, это все возможно на первом этапе. Вот когда ты пришел в храм, то для тебя очень важно, как тебя встречают, как тебя встретили в лавке в церковной, как на тебя посмотрели прихожане, а в каком состоянии храм, а как здесь поют, как здесь читают. Как вообще устроена жизнь? И это совершенно справедливые замечания. Вы знаете, есть, быть может, это не совсем для эфира или не совсем красиво звучит. Я вообще считаю, что по-любому, по месту, то есть место можно оценить, или по месту можно увидеть, как здесь относится к людям, это то, как устроен общественный туалет. Вот ты приходишь в заведение и видишь, если все чисто, аккуратно и доступно, то значит здесь заботятся о людях, если есть такая возможность. То есть в храме должно быть вообще все прекрасно. Вот, например, мы в своем храме как стараемся? Я часто об этом говорю на проповеди, что если кто-то пришел, новый человек на приход, то чтобы никто не смел, даже не смел подумать, посмотреть на этого человека осуждающим взглядом, что он вдруг что-то сделал не так, или пришел не так, или повел себя не так, если это явно не идет вразрез с какими-то нормами, да, чтобы не было у человека никакого ощущения, что он пришел, а тут на него покосились. Нет, ты пришел в Дом Божий, и там тебе должны быть рады. У некоторых есть, конечно, боязнь протестантизма, что это обычно в протестантов приходишь, там сразу начинают тебя так радостно встречать, а у нас вот эта наша некая суровость, которая синонимична выстраданности веры, ну, наверное, хорошо, если это на самом деле искренняя выстраданность, а не какая-то надуманная история, и человек уже начинает другому, не дает возможности как бы вырасти в духовно совершенного человека. Поэтому все очень важно на первом этапе, когда ты пришел в храм. Вот у меня сейчас буквально на прошлой неделе был такой опыт. Пришла женщина, уже взрослая, которая сказала: «Я хочу начать церковную жизнь. С чего мне начать?» Это вот в моей жизни первый, наверное, уникальный случай, когда я даже немножко так был очень волнительно. То есть, что я мог ей объяснить о том, что как входить в церковь, о том, что... Это нужно постепенно, аккуратно, и как относиться к молитве, как относиться к богослужению. То есть не надо на человека навешивать сразу бремена неудобоносимые. Сделай то, так, так, и ты будешь молодцом. Поэтому поиск вот этого места удовлетворяющего, в том числе и запрос такой эстетический, он тоже имеет место быть, ведь Бог, Он же по своей природе прекрасен, помимо того, что Он прост, Он и прекрасен. И мы знаем вот это древнее слово святоотеческое «космос», «космос», «красота», «порядок», и в храме тоже должен быть образ этого космоса. Все должно быть прекрасно, если есть такая возможность. Да, если у тебя нет возможности сейчас навести порядок, то должна быть хотя бы некая аккуратность. Если ты не можешь отреставрировать стены, то, пожалуйста, их сделай такими, чтобы они хотя бы создавали эффект, ну, аккуратности и ухоженности, хотя бы, чтобы это было так.
Но часто бывает, что нравятся больше не стены, а батюшка.
Это ужасно.
Но я не знаю, ужасно ли это или нет, но так бывает часто. И не обязательно он нравится как-то чисто внешне, а с ним какой-то вот такой у людей появляется контакт. Когда батюшку переводят в другой храм, за ним следует какая-то часть его прихожан. Они попадают в другие стены и на другой приход, где уже какой-то другой уклад. И начинается проблема сочетания несочетаемого. Насколько это важно или это надумано?
Я в таких случаях всегда привожу пример святого апостола Иакова, первой главы церкви нашей, да? Если бы первохристианская община Иерусалима так относилась к своему священнику, как вы сейчас описали, то после его смерти церковь должна была прекратить свое существование. Понимаете? Хорошо, если священника перевели, и мы знаем, что это доступно. Его перевели там, в рамках одного города или там, региона, можно к нему приехать. Но мы ведь часто наблюдаем сейчас такие события, когда вокруг священника собрана некая община почитателей, в хорошем смысле этого слова, да, начнем так. И человек умирает. Не перевели, а умирает. Его перевели из земной жизни вечную. И что делать людям? Люди потеряны. Они деморализованы, они не знают, как быть, они не знают, что делать, они не знают, как дальше жить. То есть они прожили в церкви 20 лет, перестал существовать отец Борис, отец Василий, не знаю, и все, и человек не знает, что делать. Но вот это... Привязанность естественная, она, быть может, нормальная. Но когда я, например, стараюсь, наоборот, жизнь на приходе выстраивать таким образом, чтобы она никоим образом не завязывалась на меня, чтобы система была устойчивая. Сегодня я есть, слава Богу, завтра у меня нет, и система эта должна, как устройство жизни прихода, оно должно развиваться вне зависимости от того, меняются ли составные ее части.
Но это не всегда получается, и не всегда это перемещение со знаком минус.
Это не мешает к этому стремиться.
Ну вот я могу просто жизненный пример привести, как сложилось в моей судьбе.
Я помню, там, где вы косы выращивали.
Ну, наши радиослушатели могут про косы не знать. Но все сложилось, как говорится, волею обстоятельств. То есть священник, к которому я первый год своей церковной жизни ходила на исповедь, в силу сложившейся ситуации был переведен в Подмосковье. И он никого туда особо не звал вначале, но он приехал и понял, что не знает, за что браться. Все прихожане, которые составляли двадцатку, приняли его достаточно в штыки, потому что они были все достаточно пожилые люди, и вот что-то новое, да из Москвы, да вот это наш храм. А храм действительно удивительный, он построен был в начале XIX века и никогда не закрывался, что удивительно для Подмосковья. И они туда начали ходить, еще будучи маленькими детьми, до революции. И они действительно ощущали его своим собственным. Вот свои, это собственность.
Это прекрасно, хорошо.
И вот какие-то москвичи. И батюшка позвонил нам, тем, кто ходил к нему в Москве, разным людям совершенно, и попросил приехать посмотреть, кто чем может помочь, потому что непонятно, там и хозяйственные какие-то нужды, и в храме надо помогать, и, в общем, непонятно, что делать, за что хвататься. Вот мы приехали раз, приехали два и ездили 5 лет. И за эти 5 лет, ну, во-первых, это действительно стал наш храм. А самое главное, что произошло, это вот произошло сращение вот этой старой общины, которая с большим скрипом нас принимала, превращение вот это в какой-то единый приход. Это очень было непросто, но это было очень полезно, мне кажется, всем нам. И тем, кто там жил всегда, и уж тем более нам, молодым, которые только пришли в церковь. Но это было следование за священником, но не из-за того, что он так уж сильно нравился, а потому что он попросил помочь.
Нет, это другая история, да? То есть мы-то сейчас с вами начали с классического варианта, когда священника переводят с прихода на приход, и за ним уходит приход, потому что не видит смысла оставаться здесь, потому что сердцевиной жизни является этот священник. То, как он говорит проповеди, то, как он учит, то, как он исповедует и все остальное. Хотя мы знаем прекрасно слова из Священного Писания: «Один у вас наставник, один у вас учитель – Христос». И наша задача – это священника задача – привести человека ко Христу, не к себе, а ко Христу привести. И когда мы обучаемся в семинаре, то есть такой предмет, как пасторское богословие, где описываются пасторские ошибки, пасторские искушения, в том числе искушение властью, искушение вот такой привязанностью. И, конечно, особенно это свойственно женщинам, которые начинают создавать культ батюшки, нашего батюшки. Вот это вот, понимаете, от добрых, благих намерений начинается история, портящая священника. Создается некий культ женщин, которые начинают, ну, вот берут на себя попечение об этом батюшке, понимаете, и начинают говорить: вот это вот наш батюшка, он такой, вот такой, сякой. Наверное, это хорошо, но в меру. А когда это уже начинает перерастать в меру, то и людям уже батюшке неудобно отказать, потому что они вроде бы как доброе для него делают. И батюшка уже начинает сам верить в себя, что, наверное, он правда не совсем обычный батюшка. И очень много всяких проблем. А то, о чем вы говорите, это прекрасно. Это когда у нас так в Вологде было, когда меня перевели из собора в этот монастырь, то да, люди приезжали, помогали, поддерживали. И для того, чтобы произошло вот это сращивание старого прихода и новых пришедших людей, то, конечно, здесь требуется такое слово, как такт. То есть, когда ты приходишь туда, и ты понимаешь, что нужно притереться. А притирка, она всегда происходит успешно, если у тебя есть чувство такта и чувство уважения к другому человеку, да? И нету стремления исправить другого человека. Понятно, что те бабушки, которые были на том приходе, это правда их приход. И пришедшие новые люди, они должны были изначально сразу для себя эту установку принять. Мы пришли туда, где жили другие люди. Я сейчас пришел на приход, где до меня был другой настоятель, да, и я первое время я просто наблюдал за тем, как все устроено. Я не пришел и сказал: значит, мы сейчас завтра начинаем делать так, так и так. Нет. Я пришел и довольно продолжительное время просто наблюдал, как устроена жизнь. И только после этого, когда ты уже что-то начинаешь соображать, ты первым делом начинаешь молиться. Что первым делом, что я сделал, это совершил божественную литургию. И начал служить регулярно литургии. И только уже после этого, когда уже начинает действовать благодать, а не ты сам, и на сердце твое, и на сердце этих людей, и приходящих людей, то тогда намного проще уже и безболезненнее производить вот этот процесс, ну, развития прихода. Хотя часто бывает и так, что ведь мы встречаемся с таким явлением, когда священник хорош тогда, когда он делает или говорит нам то, что нам хочется. Вот если он говорит что-то, что хочет, значит, он хороший, и можно ходить сюда. Как только он перестает это делать, люди некоторые спокойно поднимаются и переходят в другой храм в поисках священника, который будет удовлетворять, как бы сказать, вот этот запрос на одобрение или на согласие с той позицией, которая есть у человека. И так люди могут ходить, менять множество храмов в городе, пока не найдут того человека, который скажет: «Да, хорошо, делай так».
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшной Слободе в Москве. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».